Я приветствую всех участников нашего очередного виртуального урока после перерыва, связанного с нашей конференцией и праздником Песах. Мы с вами вновь встречаемся в продолжении этой серии виртуальных уроков. Как обычно, по воскресеньям. Первая часть урока – это введение в Талмуд Эстер Сферот, предисловие к Талмуд Эстер Сферот. И вторая часть урока – мы будем говорить о продолжении науки Каббала, введение в науку Каббала, птиха так называемая, то есть пересказ строения мироздания. Сейчас, когда мы все, основная масса наших зарубежных учеников побывала у нас вместе с нами, провела некоторое время, возвращается обратно, я бы хотел предупредить о том, какие возможны сейчас возможные смены внутренних состояний. Мы, как уже не раз говорили, начинаем нашу духовную работу с появления точки в сердце. Это начало нашего будущего духовного кли. Это то, что нас ведет к Творцу. В принципе, в этой точке в сердце заключена вся бесконечность, все, что создал Творец. Творец не создал состояние, которое развивается. Он создал состояние единственное, которое уже сейчас, в котором мы уже сейчас находимся. Состояние полное совершенства, вечности. В этом состоянии находимся мы. Но это состояние мы ощущаем как точку, черную точку. Еще совершенно нас, в общем-то, не привлекающую. Но если она уже начинает в нас возбуждаться с вопросом о смысле жизни, то этот вопрос о смысле жизни, он, в принципе, вопрос о раскрытии этой точки. То есть сделать из этой точки настоящий мир. Каким образом делается это? Делается это с помощью помех. Каждый раз, когда к человеку приходят помехи, то есть какие помехи? Против этой точки. А что есть в этой точке? В этой точке есть человек, все его исправленные свойства и вся его полная связь с Творцом, наполнение Творцом. Это то, что представляет собой мир бесконечности. В этой точке сфокусированы все эти три параметра. Я, все мои исправленные желания – с направлением, с намерением ради Творца, в подобии Творцу, и, соответственно, этому все эти желания, наполненные светом Творца, Творцом. Состояние, называемое мир бесконечности, или полное исправление. Для меня сейчас оно фокусируется только в одной точке. И я это состояние, по принципу нет никого кроме него, то, что мы изучаем и пытаемся соблюдать в заповеди единственность Творца, это состояние не надо постоянно удерживать в себе. То есть проникать в эту точку все глубже и глубже и постоянно быть в этой мысли, что нет никакой другой силы, кроме Творца, которая определяет мои мысли, желания, все события, которые происходят со мной, все, что в принципе означает мое «я» и его окружающее. А далее происходит уже работа с помехами. Для того, чтобы увеличить свое проникновение в эту точку, для этого приходят помехи. И в мере того, как на нас нисходят помехи, а мы пытаемся все-таки остаться при намерении «нет никого, кроме него», в намерении единственности Творца, в намерении в том, что мы желаем сейчас поступать, как будто находимся в мире бесконечности уже сейчас, то есть в полном слиянии с Творцом, если мы таким образом реагируем на все помехи, то эти помехи присоединяются к этой точке в сердце, каждая в своем направлении, как вектор, который растягивает эту точку до какой-то маленькой величины, первой величины, маленькой сферой. Эта первая маленькая сфера уже будет называться нашим духовным кли, которое наполнится ощущением Творца. Переход от точки, к минимальному объемному размеру называется переходом Махсома. И первое ощущение, которое мы при этом получаем внутри этого маленького шарика, который образуется вокруг этой черной точки, будет называться первой ступенью, первой духовной ступенью. Нашей первой духовной ступенью. И далее, даже уже находясь за Махсомом, поднимаясь уже по духовным ступеням, мы все равно будем подниматься по ним только благодаря всяким помехам. Но эти помехи будут уже в виде нечистых сил. Отличие помех нашего мира от помех духовных в том, что духовные помехи, они работают именно против Творца. Они таким образом крутят нами, что постоянно вызывают в нас противостояние с Творцом. Типа фараона. В разных степенях. От 0 до 125 ступени максимальной. А помехи нашего мира мы не можем пока определить и придать им никакого обозначения, в какую сторону и каким образом они действуют. Просто любая мысль во мне, любое желание, все, что во мне возникает, отрицая единственность Творца, единственность Его управления, она в нашем мире эквивалентна нечистым силам. Поэтому если человек склоняется под этими помехами и отрывается от единственности управления Творца, то он называется или многобожником, или поклонителем идолам. Поэтому наша работа сейчас, особенно после того, как мы получили на нашем общем съезде взаимное наполнение, взаимное устремление вперед, сейчас, когда к нам будут являться всевозможные помехи, мы должны принимать во внимание, что именно для этого они нам посылаются, и только таким образом должны быть нами реализованы в том, чтобы мы еще больше, еще сильнее устремились к цели именно благодаря этим помехам. И тогда эти помехи в обратную сторону, они явятся теми правильными желаниями, правильными сосудами, с помощью которых мы и войдем в ощущение высшего мира, в вечное мироздание. А теперь продолжим наше предисловие к Талмуде Сарасфирот. Пункт 66. Мы с вами закончили определенный путь здесь, где говорили о четырех ступенях, четырех стадиях, по которым поднимается человек в высшем мире навстречу Творцу. Начинает он свои ступени задолго до того, как вообще называется человеком, еще просто чистое животное, то есть чисто животными желаниями, больше ни с какими, на абсолютно животном уровне. И так развивается в течение тысяч лет. Затем он развивается уже как человек с человеческими желаниями, то есть в нем уже возникает ненависть, любовь, страхи, всевозможные соответствующие этому, человеческая зависть все эти свойства, которые с животным не присущи, а присущи только людям, они поднимают уже человека по человеческим ступеням развития до Махсома. В какой-то из моментов человек начинает ощущать себе точку сердца, устремление к высшему. Поначалу он, возможно, еще и не может осознать, что именно эта точка в сердце устремляет его к высшему, какой-то высшей цели. Она всего лишь дает ему ощущение пустоты в себе, а значит пустоты в окружающем мире. То есть в этой точке он ощущает пустоту, появившейся новой точки в сердце. И тогда все остальные желания и наслаждения нашего мира у него падают, потому что эта точка относится уже к высшему миру, к будущему духовному сосуду. И поэтому все желания нашего мира, естественно, становятся очень маленькими по сравнению с ней. Это первое возбуждение, которое Творец дает человеку. И человек начинает ощущать, что в этом мире для него вроде бы ничего нет, в духовном мире, в этой точке в сердце, тоже ничего нет. Ощущает себя в состоянии абсолютной депрессии, безвыходности. До тех пор, пока не приходит с этим ощущением к методике развития этой точки, превращения ее в полный духовный сосуд, в душу. И с момента, когда он начинает работать над собой с помощью каббалистической методики, начинается его первая ступень, двойное скрытие Творца. Затем одинарное скрытие Творца. Затем раскрытие Творца уже над Махсомом в постижении управления наказанием и вознаграждением. И затем раскрытие Творца в его управлении нами в полной абсолютной любви. То есть практически все, что мы постигаем на этих четырех ступенях, мы постигаем единственность Творца и единственность его управления. Но это все проявляется в нас в различных вариациях, ступень за ступенью, пока мы не раскрываем ее, его абсолютно доброе воздействие. Как сказано, что на высшей ступени Творец ощущается как добрый, творящий добро. Больше даже и не скажешь. Значит, две ступени, двойное скрытие и одиночное скрытие до Махсома, две ступени. Раскрытие управления как вознаграждение и наказание, и затем абсолютной любви после Махсома, это то, что человек должен раскрыть на себе, пройти эти четыре ступени. Естественно, что от нашей интенсивности занятий, распространения, работы в группе, зависит, насколько мы интенсивнее пройдем этот путь так, чтобы поскорее проскочить все эти ступени восхождения и прийти к нашей абсолютной, совершенной ступени, к вечной жизни и полному пониманию всего мироздания. Это состояние, оно желательно как у Творца, так и у нас. Последняя эта ступень называется ступенью любви. Она называется 613-й ступенью, потому что исполняется в самом последнем 613-м наивысшем желании человека. Что значит желание и 613? Вдруг мы говорим о ступенях 125, говорим о пяти сферотах Кетер, Хохма, Бина, Зарам, Бин, Малхут, о четырех ступенях, которые мы должны пройти. Откуда, как связать все эти вещи друг с другом? Связать их очень просто. Душа или желание, которое сотворил Творец, и которое существует единственное, кроме Него, кроме Творца, состоит из 620 вообще, но мы говорим из 613 желаний. Разница между 613 и 620, что 7 желаний остальных, они как бы включаются в эти 613. Мы об этом... В общем, если я говорю 613 или 620, давайте не будем придираться, будем считать, что это одно и то же. Так вот, наш сосуд духовный состоит из 613 составляющих, из 613 желаний. Эти 613 желаний, они могут быть как в точке, которая в нас начинает работать в сердце, так и на самом большом нашем уровне или на любом промежуточном. То есть, как тело человека, допустим, маленького, большого, ребенка, старика, состоит из одинаковых органов, только разница между ними в их величине, так и душа, она может быть даже проявляться относительно человека, как сегодня ощущается нами, как точка какая-то, какое-то маленькое неосознанное желание куда-то. То есть не имеющее четкого вектора, не имеющее никакого объема, чтобы я как-то в ней что-то ощущал и разбирался. Меня просто где-то что-то гложет. И в этом мире я к этому ответа не нахожу. Так вот, эта точка в сердце, она тоже состоит из 613 желаний. И эти 613 желаний, они должны быть нами выполнены, то есть пройдены, реализованы, отработаны в состоянии двойного скрытия управления Творца, в состоянии одиночного скрытия управления Творца, в состоянии раскрытия управления Творца как вознаграждением и наказанием, и в состоянии раскрытия управления Творца, как абсолютной любви. Каждый раз на каждой ступени я, то есть моя душа, мое ощущение состоит из 613 частей. Я могу не ощущать эти 613 частей. Я могу не разбираться в них каким-то образом, как младенец не разбирается в своем теле, но живет. Или как более взрослый уже разбирается более-менее в своем теле и использует его соответственно своему желанию и так далее. Но всегда из 613. Поэтому наш путь даже сегодня, хотя мы и проходим все эти ступени неосознанно, ступени двойного и одиночного скрытия Творца, но они все равно их 613 частей, 613 желаний на каждом из этих ступеней. И каждое желание мы должны отработать. И затем мы приходим к самому последнему состоянию, состоянию любви к Творцу. В принципе, любовь к Творцу – это одно из 613 заповедей, желаний. Но как можно, он спрашивает Баля Сулам в пункте 66, мы начинаем теперь читать предисловие к Талмуду Сефирот и идти уже по тексту. Но прежде выясним то, что спросили комментаторы о заповеди любви к Творцу. Есть у нас 613 желаний, мы эти 613 желаний должны направить к Творцу. Любые виды наслаждения направить к Творцу. И один из видов наслаждения – это заповедь любви. Указание о том, что я должен его любить. Так вот, спрашивают комментаторы, каббалисты, каким образом можно вообще человеку указать, что ты должен кого-то любить? Как же обязала нас Тора, то есть общая методика сближения с Творцом, такой заповеди, которую выполнить совершенно не в наших силах. Ведь во всем человек может сломить себя и принудить себя. Ну, допустим, что во всем мы можем, ладно уж. Мы знаем, насколько мы слабые, но, в принципе, каким-то образом, наверное, можно. Но как можно выполнить заповедь любви, чему не поспособствует никакое принуждение и насилие в мире? Любить не заставишь. И объяснили они, что из того, что человек выполняет остальные 612 заповедей, то есть исправляет свои 612 желаний, составляющих его душу, кроме последнего желания, 613-го, как полагается, если он их выполняет, то есть направляет их на Творца, работает на него уже с намерением ради Творца, альтруистически, то тогда естественным образом он получает ощущение любви к Творцу. Само собой проистекает любовь к Творцу. И потому считается для человека, будто в его силах выполнить ее, эту заповедь, потому что может принудить сломить себя, исполнить 612 заповедей, как полагается, и тогда удостаивается, как следствие этого, любви к Творцу. Но, пункт 67, немедленно следует возражение. Однако их слова нуждаются в широком разъяснении. Ведь в конце концов, не должна была любовь Творца прийти к нам в качестве заповеди. Поскольку не можем мы прибегнуть по отношению к ней вообще ни к какому действию и принуждению, зависящим от нас. То есть, если мы эту заповедь, это желание сами не исправляем, а оно исправляется автоматически после 612 исправлений, желаний, то зачем же тогда надо отдельно указывать на нее? Но приходит она сама по себе после того, как завершаем свое исправление 612 заповедями. Если так, то довольно нам и совершенно достаточно веления о 612 заповедях, о 612 исправлениях над 612 нашими желаниями. Мы сейчас еще эти желания не ощущаем. Но когда мы начнем себя ощущать, мы увидим, что наше духовное тело состоит из 613 частей. Так же, как и наше тело биологическое состоит из 613 частей. Каббала, причем, дает нам полную картину соответствия каждого духовного желания с каждой частью тела. Хотя связь эта никоим образом не говорит о том, что с помощью тела мы можем воздействовать на наши желания. Естественно, что нет. Но вернемся к этому вопросу. Если мы выполняем 613-ю заповедь, выполнив 612, автоматически, то зачем же она должна была быть указана отдельно сама по себе? Ведь к ней мы уже не можем приложить никаких своих собственных усилий. Для чего он вообще заостряет на этом вопрос? Потому что это самая наивысшая ступень, к которой должны прийти абсолютно все рождающиеся на этой земле. Мы в итоге своих кругооборотов жизни приходим постепенно к точке в сердце, начинаем неосознанно в двойном скрытии, в одиночном скрытии, в раскрытии вознаграждения и наказания, затем в раскрытии любви исправлять 613 своих желаний. И самая наивысшая ступень 613-я. Так вот, чтобы понять, для чего она записана как отдельная ступень, которую мы должны все-таки достичь сами, необходимо истинное понимание сути самой любви к Творцу. Следует знать, что все наклонности и свойства, отпечатанные в человеке, дабы пользовался ими в отношении товарищей, слушайте, что он говорит. Он говорит о работе в группе. Все эти естественные наклонности и свойства необходимы для работы на Творца. То есть сейчас. Почему с первого момента, как только мы ощущаем точку в сердце, мы должны работать с группой? Поневоле в нашей связи внутри группы мы отрабатываем все эти желания для работы с Творцом. Иначе мы их не отработаем. Мы должны себя отработать на ком-то, кто находится вне нас, но развивает в себе такие же стремления, как и мы. И изначально эти естественные наши склонности и свойства были сотворены и отпечатаны в человеке только в силу их вышеупомянутой конечной функции, которая представляет собой цель и финал каждого человека, как сказано, и не будет отторгнут от него отвержены. То есть, и тогда человек нуждается во всех их, этих своих свойствах, самых, которые кажутся ему на сегодняшний день ненужными, вредными, абсолютно противоположными духовным свойствам, неважно, во всех своих свойствах, при их исправлении, 613 свойств изначально проявляются в нас в своем противоположном, не добром, не альтруистическом виде, и затем мы их исправляем на альтруистический, и видим, что какое бы ни было в нас свойство, какая бы ни была в нас категория, качество, неважно что, если мы это исправляем на намерение ради Творца, она обращается в вечное положительное свойство, в котором мы ощущаем вечную совершенную жизнь. И тогда Творец, когда он достигает такого состояния, нуждается во всех, и тогда человек, который достигает такого состояния, нуждается во всех своих самых грязных, самых низких свойствах, чтобы усовершенствоваться ими еще больше на путях получения изобилия и завершить желание Творца в том, что достигает самого наивысшего своего состояния, вечности и совершенства. И об этом написано у пророка Ишаяу: «Каждого названного именем Моим, во славу Мою, сотворил я его». А также сказано в Мишлей, это царь Шломо, Соломон, который был известен как большой мудрец, он сказал так: все действия Господа для почитания Его, для почитания Своего. Но пока что для человека приготовлен целый мир, чтобы все эти естественные склонности и свойства, находящиеся в нем, развивались и совершенствовались тем, что будет через них иметь дело с творениями, то есть с товарищами в группе, так, чтобы стали достойными своей цели. В таком случае он их правильно готовит, все свои свойства, к работе, к связи с Творцом. И именно в этих свойствах, исправленных в группе с товарищами, затем, по отношению к Творцу, когда он их сможет развернуть, ощутит в них явление Творца. И об этом сказано, обязан человек сказать, для меня сотворен мир. Что значит для меня? Именно для того, какой я, для всех моих этих свойств, нехороших, не, от которых даже мне самому стыдно, неважно. Эти свойства именно и необходимы мне для того, чтобы создать в них мир, почувствовать в них явление Творца. Частичное явление Творца называется миром. Полное явление Творца называется уже наполнением им, слиянием с ним. Но пока что для человека приготовлен целый мир, чтобы все эти естественные склонности и свойства, находящиеся в нем, изначально сотворенные Творцом, специально для каждого таким образом, развивались и совершенствовались каббалистической методикой так, тем, что будет иметь через них дело с творениями, через них не совсем правильный перевод, чтобы иметь посредством им их общение с другими творениями так, чтобы в итоге достиг своей цели. И обязан человек сказать, для меня сотворен мир, ибо все творения необходимы индивидууму. Все, что находится в мире, я от всех от них должен выбрать их точки в сердце. И все эти точки в сердце, они образуют мое внутреннее кли. Поскольку развивают и подготавливают склонности и свойства каждого человека в отдельности, пока они будут пригодны и не станут вспомогательным инструментом для работы Творца. То есть... Все мои собственные 613 свойств и все находящиеся кроме меня 599-999 душ – это все, что мне надо вобрать в себя для того, чтобы стать таким кли, как Адам, как самая целая полная душа. Если я развиваю только свои 613 свойств, то я развиваю только свое частное кли от всей души Адама. Я его могу исправить полностью, допустим, теоретически предположим, не связываясь со всеми остальными. Но тогда я буду тоже наверху всего лишь исправленной точкой в общей душе. Если я развиваю эту свою точку в работе, в отработке 613 желаний на мне окружающих в нашем мире, на то, чтобы им распространить методику и свои усилия в ее реализации, и для того, чтобы взять от них их устремление к Творцу и то, что они могут реализовать к Нему, тогда я таким образом присовокупляю к себе еще остальные 599-999 частичек или частей этого общего кли, общей души Адама. И становлюсь как Адам, как единственное творение Творца. Поэтому каждый человек в итоге своего духовного развития достигает уровня, когда он становится равным Творцу, подобным Творцу. По величине, по глубине, по качеству, по количеству, это не имеет значения, как сказать. То есть он представляет собой против Творца как бы единственное творение. И так каждый из нас. В этом заключается чудесное следствие разбиения сосудов, разбиения души. Что в результате взаимодействия частичек каждый из них обретает полный объем. А так, если бы не было разбиения сосудов, каждая частичка, максимум упавшая вниз, или каким-то другим образом испортившаяся, могла бы исправить только себя. В результате разбиения сосудов у нас возникает такое условие, что если я желаю исправить себя, я исправляю себя в 613 своих свойствах, но исправляю себя не в них, а в взаимодействии через эти свойства с окружающими себе подобными, устремленными к Творцу. И поэтому получается, что каждый раз, когда я приподнимаюсь на одну ступеньку, я исправляю на какой-то уровень больше все мои 613 свойств и одновременно присовокупляю к себе на эту же ступень все остальные души, находящиеся в мироздании. То есть получается, что когда я достигаю последней ступени, я одновременно исправляю все свои свойства и исправляю все свои включения со всеми остальными душами. То есть человек растет из точки вверх конусом таким образом, что исправляет каждый раз все больше и больше использования своих 613 желаний. На каждой ступени использование 613 желаний, оно все больше и больше и больше. Но это 613 фиксированное число всегда. И одновременно за счет чего оно большее? За счет того, что он присовокупляет к себе, присоединяет к себе остальные части общей души. Получается таким образом, что исправление своих свойств и слияние с остальными частями, с остальными душами, частями души общей Адама, и слияние с Творцом, подъем к Творцу и наполнение Творцом или светом Творца, получается, что это одно и то же. Пункт 69. А потому следует нам понять суть любви к Творцу, исходящих из присущих человеку свойств любви по отношению к своему товарищу. Смотрите, как он снова нас подцепляет и говорит о необходимости любить товарища для того, чтобы развить в себе любовь к Творцу. Иначе иного пути нет. Смотрите. И поэтому следует нам понять суть любви к Творцу. Необходимо понять любовь к Творцу, что же это такое, исходя из присущих человека, из возможного нам свойства любви к товарищу. То есть любовь к товарищу, он считает, что это возможно нам развить. Если мы это разовьем, из этого мы поймем, как развить нам любовь к Творцу. Потому что относительно нашего эгоизма, или товарищ, или творец, это одно и то же. Любовь к Творцу также неизбежно подвержена влиянию этих свойств, так как изначально была отпечатана в человеке лишь ради Творца. И вглядевшись в свойства любви между человеком и ближним его, между товарищем, мы найдем в этих свойствах любви, четыре меры любви, одна над другой. Две меры, которые суть четыре. То есть в любви человека к другому есть две ступени, каждая из которых делится еще на две. Первая ступень любви к другому – это зависимая любовь, означающая, что от великого блага и наслаждения и пользы, которые получил от товарища, слились в нем его душа с тем, с товарищем в чудесной любви. То есть чисто эгоистическое отношение к другому – я его люблю – как источник моего наслаждения. Это может быть и животное, на животном уровне любовь, как мы любим все, что доставляет нам удовольствие. Да? Я люблю рыбу. Ну, на животном уровне. Да? Или я люблю жену и детей. Животный уровень. Или я люблю товарища. Это уже не животный уровень, этого в нашей животном уровне. В животном теле, в нашей животной жизни нет. Это уже другого типа любовь. Но она возможна в нас, если мы получаем от кого-то особое наполнение. То мы начинаем любить это как источник любви. В принципе, это практически тоже животное чувство. И в этом чувстве любви к делающему тебе доброе и хорошее, есть две меры. Первая мера, что прежде чем они познакомились и влюбились друг в друга, два товарища причиняли друг другу зло. Было какое-то время, когда они были противоположны друг другу, и по свойствам, и ненавидели друг друга. Затем каким-то образом начали друг друга больше ощущать, оказывать друг другу какие-то услуги. В итоге оказание услуг друг другу переросло в чувство любви между ними. Одна, но они помнят о том, что раньше ненавидели друг друга. Однако не желают это помнить. Ибо все преступления их бывшие друг другу покрываются любовью. И вторая ступень в любви друг к другу, когда им кажется уже, что они настолько любят друг друга, что им кажется, что они всегда приносили друг другу лишь добро и пользу. И никакого в них больше нет воспоминания о прошлом, что доставляли друг другу вред и все плохое. И как будто не существовало между ними никакого зла никогда. Вы можете возразить и сказать, как же такое может быть? Ведь прошлое не зачеркнешь. А мы не говорим о том, что можно зачеркнуть или не зачеркнуть. Прошлое, настоящее, будущее – это условности. Абсолютные условности. Это знаете, как может быть, можно уподобить чему? Я смотрю снаружи на человека, уже известный нам пример, на одного человека, который наносит рану и режет другого человека. И кричу, остановите его, смотрите, что он делает. А все остальные, вместо того, чтобы его остановить и схватить, хватают меня, чтобы я не помешал. Потому что речь идет о лекаре, который делает сейчас какой-то, оказывает услугу своему больному, делает ему какую-то операцию, помощь оказывает. Есть разница только во мне, в том, как я воспринимаю то, что происходит. Я его ненавижу, я считаю, что он меня ненавидит, потому что постигаю так наши отношения. На другом уровне постижения мы видим, что наши отношения не были такими, что на самом деле мы любили друг друга. Возьмите двух маленьких детей или маленького ребенка с доктором, с врачом, и вы увидите, как он относится к врачу. Возьмите вместо него большого ребенка или взрослого человека, и вы увидите, как он относится к врачу. То есть осознание внутреннего смысла в происходящем переводит в нас ощущение происходящего из ненависти, из страдания совершенно в иные ощущения. В ощущение любви, в ощущение наслаждения. Только лишь постижение причинности того, что происходит. Мы в маленьких каких-то подобных примерах и мерах можем это вообще воспроизвести в нашем мире. Я вижу людей, которые решили, что они будут питаться только там травоядной какой-то там пищей, поглощают всю эту зелень и смакуют ее, начинают ей наслаждаться, как будто они при этом, как упитывали когда-то, уплетывали когда-то стейки и всякие так называемые нездоровые виды пищи. И наслаждаются при этом. Как можно наслаждаться? Раньше он не наслаждался. Сейчас у него эти блюда вызывают наслаждение. Почему? Потому что он увидел в них пользу для себя. Он раскрыл в них их внутренние свойства, их внутренние причинности, что они делают ему. Поэтому нет никакого изменения вообще в мироздании, кроме как проникновения в причинность, в относительность нас. И в мере этого мы и переходим от ощущения скрытия к полному раскрытию, от ощущения ненависти к Творцу, к любви к Нему. То есть, в принципе, мироздание одно и то же. Мы просто его постепенно раскрываем, и в мере раскрытия начинаем ощущать то, к чему и призывает нас Каббала, то есть к достижению свойства любви. Значит, первая ступень – это прежде чем познакомились и полюбили друг друга, причиняли друг другу зло, и они помнят об этом. Да? Но сейчас, это зло перекрыто любовью взаимной. Есть такое выражение из псалмов: «Аль-коль пшаим тихасе аава». То есть на все прегрешения покроются любовью и перестанут ощущаться. Так, как, допустим, у детей с родителями. Сколько бы ребенок бы не доставлял нам неприятностей, любовь к нему все равно покрывает все эти неприятности. Ты страдаешь и любишь. Хотя явно перед тобой источник твоих страданий. И вторая мера, вторая ступень, когда они уже достигают такого понимания отношений между ними, что в прошлом своем тоже видят, что делали друг другу только добро. И о никаком зле не было и раньше между ними никогда никакого места. И вторая часть, это тоже две ступени, это любовь, не зависящая ни от чего. То есть после того, как двое людей, работая друг с другом, у них есть воспоминания о прошлой ненависти, но покрывается любовью, а потом воспоминания о прошлой ненависти перекрывается любовью и в прошлом, и они видят, что не было никогда вообще никакой ненависти, а была только любовь. После этого они приходят еще к следующему состоянию, когда их любовь становится не полной просто от того, что они друг другу создают наслаждение и наполнение, а их любовь становится сейчас уже независящей от того, что они вообще делают друг другу. Первые две части любви – это любовь, зависящая от обстоятельств. Она базируется на том, что я получаю от своего товарища наслаждение, и поэтому это вызывает во мне любовь к нему, как к источнику наслаждения. А сейчас мы входим на вторую ступень, когда любовь уже не зависит вообще ни от чего. Означающая эта любовь, что узнал ступень своего товарища, то есть его высоту духовную, насколько эта ступень великолепна, насколько превышает все мыслимое и воображаемое, то есть начинает ценить своего товарища как высочайшего относительно себя, и поэтому сливается его душа с ближним в бесконечно большой любви. То есть не имеет значения здесь уже то, что я получаю от него или не получаю, а имеет значение постижение его ступени. То есть кто он такой. Не что он делает относительно меня, а кто он такой на самом деле. То есть ощущение, постижение его величия является для меня наполнением, а не наполнение мое, то, что я получаю, что он передает мне. То есть более глубокое проникновение в суть творения, в Творца, когда человек начинает за тем, что постигает, за тем, что ощущает получаемое от Творца, начинает ощущать дающего, кто же такой дающий, тогда он начинает становиться безразличным к тому, что он получает от дающего, а он проникается только его величием, его ступенью, это уже начинает быть в нем его наслаждением. Настолько большим, что подавляет вообще все другое наполнение в себе. То есть получаю я от него что-то, не получаю. Я абсолютно пустой. В смысле получения предыдущего или полный не имеет никакого значения. Я, главное, сейчас уже сливаюсь с дающим, я вижу его величие, я вижу его свойства, и только это постижение сейчас является моим наполнением. То есть происходит качественный переход совершенно на другое наполнение в кли. От наполнения получаемое от товарища, то есть от равного себе, и поэтому любовь к равному себе, к ощущению уже равного себе как высшего над собой, И потому отношение к нему, наполнение от него не тем, что получаю от него, а тем, что он собой представляет. Поэтому возвышение ближнего выше себя, оно дает возможность начать любить его альтруистически, независимо от того, что ты от него получаешь. И таким образом развивает в человеке способность затем с этими свойствами соотноситься к Творцу. Рождает в нем келим де ашпаа. То есть такие свойства, с помощью которых он уже начинает ощущать Творца. Я повторяю пункт 72. Вторая часть любви. Первая была эгоистическая, в зависимости от того, что я получаю. Вторая альтруистическая. Поэтому называется любовь, не зависящая ни от чего. Что значит не зависящая ни от чего? Означает, что узнал ступень своего товарища. Не то, что он получает от него, а узнал его самого, кто же он такой по высоте. Что она великолепна и намного превышает все мысли мои воображаемые. И поэтому сливается его душа, этого человека, с душой товарища, ощущаемого как высший, в бесконечно большой любви. Я бы сказал, уже в любви, как говорил, не зависящей от получения, а зависящей от возвышения товарища над собой. Но и здесь есть две меры. Первая мера. До того, как узнает все обыкновения и дела своего товарища с другими. То есть, то, что он высокий, великолепный. То, что он мне все дает и прекрасен в отношении ко мне в прошлом, в настоящем. Это меня уже не интересует. То, что он выше меня, и я наслаждаюсь его величием. Вызывает во мне огромную эту любовь номер три, допустим, назовем ее, третий вид любви. Но кроме этого, есть у меня сейчас возникает вопрос. Сейчас только на третьей ступени любви у меня возникает вопрос. А действительно ли он такой относительно меня только или относительно всех? Ведь кроме меня есть и другие создания. Может быть, я являюсь каким-то особенным для него. Может быть, таким он специально показал себя мне, а на самом деле, может быть, он к другим не такой. То есть, в чем здесь ущерб? Ущерб такой. Или относительно меня он специально делает это, а относительно других он другой. Или он сам такой на самом деле. То есть, без относительно кого бы то ни было. Значит, если я постигаю его величие, его высоту, его абсолютнейшее бескорыстие только относительно себя, относительно остальных, всех остальных душ, я не знаю, как он к ним относится, тогда это состояние еще называется неабсолютная любовь. Не важно, что у меня есть абсолютнейшая гарантия, что он совершенный, что он наилучший, наивысший. Но это гарантия только в моих личных, внутренних ощущениях. И это никоим образом не говорит мне, что такой же он относительно всего. Что значит относительно всего? Относительно всего это значит, что он сам по себе такой абсолют. Поскольку есть у его товарища, который стал сейчас таким высоким, некие дела с другими, в которых тот на первый взгляд выглядит причиняющим им беды и ущерб, допустим, по небрежности даже. Так что если бы любящий увидел их, то пострадало бы все достоинство его товарища и испортилась бы любовь между ними. Однако он пока еще не видел все его дела, и потому любовь еще не совершенна и не велика, какова должна быть. То есть возникает новая кли в человеке, новая потребность после того, как он достиг третьего уровня любви. Он желает ощутить дающего себе в его полной мере, не только относительно своего частного кли, а кто он такой относительно всех остальных. Потому что из его постижения действия Творца относительно всех остальных, он узнает о нем самом. И вторая мера любви, не зависящая ни от чего, это четвертая мера любви вообще. Почему четвертая мера? Была любовь, когда вспоминали прошлое, но сегодняшняя любовь перекрывала ее. Была любовь, когда ничего не вспоминали о прошлом, потому что любовь вообще раскрылась, как то, что и не было ничего плохого в прошлом. Была любовь, когда он полностью постигал величие Творца или товарища уже не на одном уровне с ним, а как высшего, и не имеет значения, получал от него или не получал, уже любовь была бескорыстной, но она была только относительно себя. Тут возникает еще дополнительная кли, а каков же он относительно всех остальных? Это возникает совершенно новая кли к четвертому наполнению любви, к четвертому виду любви. И она происходит также от признания ступени его товарища. То есть, как постиг в любовь номер три, ступень товарища относительно себя, так он постигает ступень своего товарища относительно других сейчас. Но вдобавок к этому теперь он знает все дела и обыкновения того, с каким человеком. Ни в каком из них не будет нехватки. И проверил и нашел. То есть он сейчас проверяет любую другую душу во всех ее состояниях. В прошлом, настоящем, будущем. Во всех кругоборотах от начала мироздания и до конца. Человек должен проверить все действия Творца относительно каждого из сотворенных. Проверил и нашел, что не только нет в них во всех действиях ни малейшего порока, но доброта Творца превосходит бесконечно все и превышает все мыслимое и воображаемое. И только теперь, в таком случае, он достигает состояния вечной абсолютной любви. То есть он должен сейчас войти, мы это сейчас будем еще дальше немножко изучать, каким образом это происходит, он должен войти сейчас во все остальные души, вобрать все их желания, все их пороки, все их прегрешения, то есть всю их ненависть к Творцу, проверить все их, как Творец вместо ненависти возбуждает в них любовь, как они начинают к нему относиться с любовью, проверить все действия Творца. Возлюбить их, вознести каждую из этих душ на самый высокий уровень, как себя уже вознес, и тогда он как бы исправляет совершенно все души в себе, как бы является одним единственным творением относительно Творца, достигшим максимальной ступени вечной абсолютной любви. Мы видим, насколько наша работа она коллективна, то есть она требует от человека постоянного контакта с себе подобными. То, что указывается здесь себе подобными у нас в Кабале, имеется в виду с себе подобными по наличию точки в сердце, по устремлению к той же цели, по готовности так же, как и я, двигаться вперед в обоюдном усилии и взаимопомощи. Это называется себе подобный. Себе подобный по духу сегодняшнему моему, они себе подобны, потому как я создан животным таким-то с двумя руками, ногами, так и другой кто-то. Поэтому работа в коллективе – это необходимое, но достаточное условие для того, чтобы через него, через это условие выйти к Творцу. И эти четыре меры любви, действующие между человеком и его товарищем, действуют также между человеком и Творцом. И более того, в отношении Творца, применительно к любви, к Творцу, они, эти четыре вида любви, стали четырьмя ступенями причинно-следственной связи с возвышением, последовательного возвышения к Творцу. И невозможно удостоиться ни одной из этих ступеней, прежде чем удостоился первой ступени зависимой любви. И после того, как удостоился ее во всем ее совершенстве, эта мера становится для него причиной того, то есть из которой он восходит дальше, к тому, что удостаивается второй ступени. А после того, как удостоился второй ступени любви к Творцу, то есть когда прошлое забывается, приходит к завершению, не забывается, а покрывается любовью, а затем и вообще обращается в полную любовь, приходит к завершению, то есть становится она для него причиной, как трамплином как бы, когда он удостаивается третьей меры любви к Творцу, когда видит, что Творец относится к нему с абсолютной полной любовью, и наивысший он и величественный настолько, что возбуждает в человеке абсолютную любовь к себе, не абсолютную любовь к себе, возбуждает в себе не абсолютную любовь. Именно с возникновением к Творцу личной абсолютной любви возникает не абсолютная любовь, потому что обязан теперь проверить его по отношению ко всем остальным и удостоиться, что он действительно сам по себе такой, а не только в частном случае относительно его, а именно ко всем творениям. Но третья эта мера это является ступенью для четвертой меры вечной любви. Пункт 75. И в связи с этим пробуждается вопрос. Сейчас мы посмотрим, стоит ли нам дальше входить. Это уже... Нет, давайте мы на этом остановимся и продолжим это в следующее воскресенье. Тут начинается длительное объяснение уже, каким образом человек входит на эти ступени, где он берет на это силы для своего возвышения. Какие у нас тут были вопросы с вами?